Добрый день, друзья. 12 часов 4 минутки на наших часах, а это значит, что в эфире Громадського радіо программа «Киев-Донбасс», ток-шоу «Киев-Донбасс», которая выходит на русском языке уже 13 дней, друзья. Это уникальное, можно сказать, событие для Громадського радіо, и сегодня его ведут Дарья Куриная и Бурлаков Алексей.
Добрый день. И начнем, наверное, представим нашего первого гостя, Дмитрия Бурнашова, руководителя фонда интеграции и миграции «Наши люди». Дмитрий с нами поделится сегодня эстонским опытом. Дмитрий, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Есть ли что-то, о чем вы хотели бы изначально рассказать, о интересных фактах вашей организации, и что бы вы привнесли в Украину из эстонского опыта?
Ну, да, обязательно. То есть здесь, в Киеве, мы сегодня, то есть вчера и сегодня, в связи с семинаром, который проводится по вопросам государственных коммуникаций. И почему я здесь и почему я об этих коммуникационных темах говорю? Просто по той причине, что вопросы интеграции, по крайней мере, опираясь на эстонский опыт и на тот опыт, который мы видели шире в мире, вопросы интеграции, они на самом деле очень тесно связаны с тем, какие вещи и каким образом коммуницируются людям. То есть что государство хочет сказать людям, что разные части общества хотят друг другу сказать, и как на самом деле найти такие формулировки и такие подходы, которые помогли бы нам не столько подчеркивать наши различия и, может быть, враждовать по тем или иным вопросам, сколько помогли бы нам найти такие подходы, которые сделали бы из нас единую страну. Сейчас я говорю больше про Эстонию.
Позвольте, я вас перебью, чтобы наши слушатели понимали точнее, о чем идет речь. Коммуникация кого с кем и интеграция кого куда.
По большому счету, так как чаяние людей, проживающих в том или ином государстве, выражает государство через правительство и другие институты, то мы говорим здесь о той коммуникации, которую государство ведет, и в первую очередь о той коммуникации, которую государство ведет при общении с собственными гражданами. То есть какие посылы от государства исходят, как они исходят и на что они направлены.
Отлично. То есть можно сказать, что вы занимаетесь еще и проблемами беженцев и переселенцев.
Ну, в Эстонии проблема беженцев тоже сейчас потихоньку появляется в связи с теми событиями, которые имеют место быть в Южной Европе. То есть первые беженцы должны приехать к нам вот в рамках ныне оговоренных или договоренных институтов распределения этих беженцев. Они должны приехать в начале года. А основной наш упор сейчас направлен на то, чтобы... То есть, если мы говорим о ситуации в Эстонии, то на сегодняшний день в Эстонии проживают разные национальности. Основные этнические группы — это, безусловно, эстонцы, представляющие там две трети, чуть больше населения страны. И, соответственно, очень большая этническая группа — это русские, плюс русскоязычные жители страны тоже в том или ином виде. И вот то, как наладить взаимодействие между этими разными группами, потому что, ну, совершенно понятно по историческим и по ряду других причин. Не во всех вопросах есть общественный консенсус между эстонскими и русскоязычными жителями Эстонии. И вот как лучше наладить этот диалог, как сделать так, чтобы мы все работали, как говорится, единой командой, одной единой страной, одним единым обществом, для того, чтобы наша жизнь в итоге совместная была лучше. Вот это вот то, чем мы очень активно занимаемся.
Так все-таки становятся ли новоприбывшие своими, как вот вы говорили в одном из интервью?
Новоприбывшие становятся своими. Единственное, что для этого необходимо напрягаться, и для этого самое главное необходимо напряжение не только тех людей и усилия, не только тех людей, которые приезжают, но и тех людей, которые принимают. То есть то, что по опыту можно сказать, когда человек приезжает в новую для себя среду, если он видит к себе благожелательные отношения, что не означает того, что можно, как говорится, человеку позволять делать все, что угодно, скорее то, что к нему относятся по-доброму, ему хотят добра, ему хотят помочь решить те проблемы, которые у каждого приехавшего имеются, тогда процессы интеграции, процессы вливания в общество, они происходят лучше, более эффективно. В то же время, если человек приезжает и видит к себе отношения настороженные или тем более агрессивные, то это вот как раз то, что такому вот вливанию общества не содействует. И более того, если мы возьмем мировую практику, те проблемы, которые вот сейчас решаются в области радикализации, что тоже является большой проблемой, новой тенденцией в мире, к сожалению, то специалисты вот по вопросам радикализации, они как раз вот очень часто говорят именно о том, что люди не поняты, не услышаны, люди чувствуют, что с ними никак не считаются, люди чувствуют, что у них нет перспектив, и тогда происходит сначала криминализация или потом радикализация или сразу радикализация. То есть это вот те самые опасности, которые таит в себе просто-напросто отношение других граждан к тем людям, которые приезжают.
И какими инструментами вы пытаетесь это исправить? Я в корыстных целях. Вдруг нам получится применить эти инструменты, поэтому...
Ну, в первую очередь мы исходим из того, что такое интеграция. То есть интеграция часто это воспринимается как некий такой черный ящик. То есть вот был человек, потом черный ящик интеграции, что-то там с ним происходит внутри, и после этого совсем другой человек, совсем другая ситуация. Чтобы выйти вот за пределы этого черного ящика, или не говорить об этом как о черном ящике, мы попытались вот интеграцию как процесс расписать. У нас получилось 5 этапов важных. То есть первый этап, что необходимо сделать с человеком, это необходимо ему показать, рассказать, как функционирует государство, с одной стороны, с другой стороны, показать, рассказать, какие у него базовые права и обязанности в государстве. То есть, ну, чтобы он элементарно знал, что когда чиновник ему, допустим, отвечает, говорит, что нельзя, то чиновник должен на самом деле эти моменты не просто так сказать, он должен аргументировать, он должен привести соответствующие там статью закона, по которой вот это нельзя. И вот это вот, опять-таки, это помогает людям немножко лучше свои права защищать. То есть это первый момент, просто адаптация в том обществе, в которое человек попадает. Второй момент, очень важный момент, это чтобы у человека была возможность общаться. То есть для этого необходим первый инструмент общения, это язык. В Эстонии это, понятно, вопрос эстонского языка. Хотя в Нарве, если мы возьмем такой эстонский город, как Нарва, то там 99% русскоязычного населения. Там мы говорим о русском языке в том числе. Также социальные какие-то, вот, то есть возможность знакомства и возможность знакомства расширять. Третий момент, когда человек в обществе адаптируется, когда он может общаться. Третий момент — это момент самореализации человека. Под этим мы подразумеваем самые разные вещи. Учеба, работа, предпринимательство, любая другая общественная деятельность. И общий смысл такой, что если человек, ну, к примеру, не может себя реализовать, ходит на работу с 8 до 5, ненавидит эту работу, но ходит только потому, что нужны деньги, то вряд ли он себя будет чувствовать хорошо. В итоге из-за этого он, скорее всего, начнет искать виновных, и очень редко люди виновными считают себя в этом деле. То есть обычно виновен кто-то другой. Хорошо, если виновно правительство, их все ругают, а может быть виновен тот, кто говорит не на том языке, приехал не оттуда, вот, знаешь, вот приехал и забрал у меня последний хлеб или что-то вроде этого. После этого четвертый момент, когда человек вот себя может реализовать, это инфопространство и культурное пространство. То есть, к сожалению, если мы говорим об Эстонии, у нас все еще есть ряд людей, которые физически в Эстонии проживают, находятся, но на деле они в мыслях, вот как вот в своем понимании мира, они находятся в какой-то другой стране. Там есть список стран, в которых они могут находиться. Опять-таки, когда человек не очень себя вот связывает с тем местом, где он живет, в итоге это оказывает тоже достаточно негативное влияние, то есть ему трудно понять свою связь, исходя из этого у него совершенно другое отношение, он не ценит многие вещи, которые человек вот душой и телом, находящийся на месте, будет ценить. Поэтому в этом плане важно, чтобы и вот этот аспект был решен. И последний момент — это стать или вырасти гражданином, и слово «гражданин» мы здесь говорим с большой буквы, потому что гражданин означает не только и не столько юридический статус, который человек получает, но это означает и то, чтобы человек осознал свои права как гражданина и, самое главное, осознал свою обязанность как гражданина, чтобы он, исходя из этого, понимал, что нужно не только требовать от государства, вот дайте мне вот это, почему этого у меня нет, а на самом деле, чтобы он понимал и своим поведением это подтверждал, что для того, чтобы государство могло ему или другим нуждающимся что-то дать, необходимо в первую очередь что-то дать этому государству. И вот эти вот 5 этапов, это вот мы пытаемся их насытить конкретными программами, и в рамках вот этого пытаемся помочь этим людям, которые долгое время жили в Эстонии, но все еще недостаточно себя комфортно чувствуют, так и тем людям, которые в Эстонию прибывают, не так давно прибыли, чтобы они могли лучше влиться в наше общество.
Скажите, пожалуйста, вот такой момент. Вы озвучили 5 этапов интеграции. Можете ли назвать какие-то удачные примеры, как интегрировались в эстонское общество вновь прибывшие люди, либо же давно проживающие в Эстонии, но не почувствовавшие себя еще гражданами этой страны? И, возможно, вы бы что-то посоветовали для Украины, чтобы мы переняли ваш опыт?
Может, по фамилиям так перечислите пример?
Ну, по фамилиям это мне придется сейчас копаться в телефоне, вспоминать, много времени займет, поэтому давайте попробуем пока без них. Значит, что касается интересного опыта, допустим, да, чтобы еще и с Украиной была связь, Хотя в этом плане просто небольшая оговорка. Я всегда немножко осторожно отношусь к тому, чтобы переносить опыт чужой страны на любую другую страну, просто по той причине, что каждая страна имеет свои особенности, и не всегда это может сработать.
Посоветовать.
Ну да, но как, как пополнение инструментария, это чужой опыт, он очень полезен. Тут я с вами согласен. А в принципе, допустим, есть в Эстонии есть и такая тенденция, что, допустим, врачи с Украины приезжают и работают в некоторых регионах Эстонии. И не так давно как раз удалось увидеть примеры того, что у нас, к примеру, с точки зрения изучения эстонского языка есть курсы бесплатные, соответствующие, есть платные курсы, там, в зависимости от того, кому что по времени как подходит. А помимо этого есть еще и интернет-сайт, который помогает самостоятельно эстонский язык учить. И вот интересно просто было, когда вот люди приезжают, как говорится, с нуля в незнакомую среду, незнакомый язык, начинают с нуля этот язык учить и выходят на такой уровень, который по эстонским меркам считается уже такой продвинутый разговорный уровень. И все это, в принципе, за буквально полгода-год. То есть такого рода позитивные примеры есть, что еще раз нам показывает то, что изучение языка и очень многие вопросы, которые связаны с интеграцией в той или иной степени, они связаны часто все-таки с мотивацией. То есть когда человек внутренне мотивирован к тому или иному делу, тогда и ситуация нормальна. Если человек внутренне не мотивирован, то это вот, как говорится, ну, можно сколько угодно стараться. То есть главное создать мотивацию.
Дмитрий Бурнашов, директор Эстонского фонда интеграции и миграции «Наши люди». Еще один маленький вопрос к вам. Вы упомянули Нарву, и, насколько я знаю, там на самом деле превалирующее количество русскоязычного населения. Переводя тему в плоскость Донбасса, очень много, то есть одним из основных причин камнем преткновения, наверное, развития конфликта был именно языковой вопрос. Какие-то программы, как работаете вот именно в Нарве и именно с русскоязычным населением? Есть ли что-то подобное?
Ну, в Нарве у нас проживает 99% с копейками процентов русскоязычного населения, поэтому, да, Нарва действительно такой город, где эстонцев надо искать, но они там есть, это важно.
И оба они, да?
Да, и оба они, да, и оба они в тот день работали, да. То есть, да, действительно, там такое есть, и по большому счету те курсы языковые, которые мы организуем, очень многие из них проходят в Нарве. Помимо этого, мы сейчас делаем, допустим, такие вещи, как языковые культурные кафе. То есть это такой формат, в рамках которого люди просто могут прийти там раз-два в неделю вот, в определенное место и там пообщаться на эстонском языке. Потому что, опять-таки, когда среда такая вот чисто русскоязычная, то даже если какой-то уровень владения эстонским языком есть, его надо поддерживать. И это не всегда просто, когда все вокруг говорят только по-русски. Так что вот эти моменты есть, но, опять-таки, здесь я возвращаюсь к вопросам мотивации очень сильно, потому что если я вспоминаю вот собственный опыт, я когда в школу еще ходил в русскую школу, хотя в Эстонии сейчас их становится все меньше, скоро вообще образование перейдет на эстонский язык. А когда я в школу ходил, то учил эстонский вот с 1 по 9 класс примерно. И в итоге, вот когда я в 9 класс закончил, можно сказать, что знание эстонского у меня было очень-очень базовое. Так если культурно выразимся, мы на радио в прямом эфире, соответственно, культурно выразимся. А после этого попал в 10 класс, там поменялся преподаватель. И, ну, поменялась школа, поменялся преподаватель. Это был преподаватель, который на самом деле, он не столько учил нас языку, сколько он с нами беседовал о том, что происходит. Он нам рассказывал о том, что в Эстонии, он сам эстонец был, рассказывал о том, что в Эстонии происходит. И, ну, вплоть до того доходило, что читает какой-то рассказ современного автора, и вот там уже вот-вот развязка будет, последнее предложение, последний абзац должен быть развязка. Он говорит, так, а вот дальше вам не читают, дальше сами придумайте, что это такое, как это было. И вот через вот такие инструменты он на самом деле создал то, чего до этого я, может быть, не испытывал. У меня появился интерес к эстонскому языку, к стране, к Эстонии, к культуре. И как только у меня этот интерес появился, дальше изучение языка — это был чисто технический вопрос. Приобщение к эстонской культуре точно так же. Гражданство, все дела, все это пошло практически автоматом. То есть вот это вот как раз вот те самые нюансы, психологические аспекты, которые часто, может быть, не так хорошо учитываются в официальных документах и которые не так легко официально планировать, если мы говорим о государственной стратегии, но которые на деле при работе с людьми, они имеют колоссальное значение.
Дмитрий Бурнашов, директор Эстонского фонда интеграции и миграции «Наши люди», может культурно объясняться на нескольких языках, в том числе русский, эстонский и какой еще английский, я думаю.
Ну, английский тоже есть, да.
Отлично. Есть еще вот такой вопрос к вам. Ну, наверное, маленький, коротенький, последний. Если вы обладаете такой информацией, много ли украинцев переселилось за последнее время в Эстонию?
Но вообще, в принципе, в Эстонии проживает порядка 22-25 тысяч украинцев, или, по крайней мере, людей, которые себя ощущают украинцами. А в последнее время у меня статистика несколько переселилась, но учитывая то, что мы работаем, среди прочего, из такой программы, которая помогает людям, либо долго не жившим в Эстонии, либо никогда не жившим, но имеющим эстонские корни, возвращаться в Эстонию, то в рамках вот этой программы я в последнее время вижу действительно большое количество украинцев, украинских семей, которые вспоминают свои эстонские корни и переезжают на постоянное место жительства в Эстонии. То есть такого рода тенденция имеется.
То есть не по причине военного конфликта или какие-то политические причины, а именно...
Там, на самом деле, каждый человек — это отдельная история. То есть это то, чему я научился вот конкретно на этой работе. Там есть и военные причины, есть экономические причины, есть самые разные причины. Есть и такие причины, что просто человек начинает больше проявлять интереса к тому, кто он, что он, в чем его идентичность заключается, и вдруг узнает что-то новое про себя. Это новое настолько начинает ему нравиться, что у него возникает желание приехать в страну и все это попробовать. То есть там есть самые разные причины.
Насколько я знаю, Эстония одна из передовых стран, мировых стран, с применением электронной демократии, то есть одна из, можно сказать, лучших ее воплощений. Происходит ли интеграция в эту систему вновь прибывших, или они приходят только через гражданство туда, то есть могут ли они участвовать в...
Ну, на сегодняшний день все люди, имеющие право выбора в Эстонии, в местное самоуправление... У нас, я даже не знаю, какие категории граждан не могли бы участвовать. Единственное, у нас ограничение по выборам в парламент, где люди, имеющие статус не гражданина, такие люди, к сожалению, в Эстонии тоже есть, они просто не могут участвовать в выборах в парламент. По большому счету, все остальные люди могут. И если мы, допустим, говорим о выборах в парламент, то уже достаточное количество лет у людей есть возможность либо прийти в день голосования, либо в какой-то иной день проголосовать в участке, по старинке, что называется, либо же сделать это в любой удобный для него момент по... интернету с ID-картой, как говорится, зайти в эту среду, отдать свой голос. Даже там есть небольшая возможность, если вдруг рано свой голос отдал, и вот еще до конца голосования вдруг поменял свое мнение, то можно даже зайти и сказать, нет, на самом деле я вот с другого кандидата. Поэтому эта система есть, она довольно широко применяется, и в этом плане, я думаю, что у очень многих людей эта возможность есть.
Спасибо большое. Я напомню, в гостях у нас был Дмитрий Бурнашов, директор Эстонского фонда интеграции и миграции, который называется «Наши люди». Спасибо вам большое. Приходите к нам еще. Я надеюсь, еще можно поделиться вашим колоссальным опытом с Украиной и с украинцами. Ну а мы через несколько секунд вернемся обратно к вам в студию.
Громадське радіо розширяет своє вещание на Донбасі. В Донецькій області ми будемо доступні в таких населених пунктах: Волноваха, Краматорськ і Красноармійськ. На Луганщині це Біловодськ, Білолуцьк, Зоринівка, Старобільськ і Широкий. Слухайте, думайте.
Доброчинцем громадського радіо. Підтримай створення єдиного незалежного розмовного радіо в Україні. Усі подробиці читай на сайті громадськерадіо.орг у розділі «Підтримати».
Наші програми звучать не тільки на радіохвилях. Слухайте громадське радіо онлайн у будь-якій точці світу. Наш сайт громадськерадіо.орг.
Мы возвращаемся в студию Громадского радио, где продолжается ток-шоу «Киев-Донбасс», в котором мы обсуждаем важные темы для Донбасса, да и как для всей Украины и для всех, кто нас слышит. Кстати, нас сегодня можно услышать в Волновахе. Добрый день, Волноваха! Если вы нас слышите, можете отметиться на сайте, можете написать нам письмо на адрес gromadske.radio@gmail.com
и предложить ваш вариант программы, которая пока называется «Киев-Донбасс», но если у вас есть пожелания с новым названием, можете прислать их нам на электронный адрес.
Ну или, в принципе, если у вас есть какие-нибудь к нам вопросы, пожелания, предложения, фотографии, не знаю, что-нибудь присылайте. Нас можно услышать, кроме Волновахи, еще можно нас услышать в Киеве и можно послушать на сайте gromadskeradio.org. И у нас в гостях в нашей студии еще один интересный человек, еще один интересный гость. Сейчас мы вас с ним познакомим. Андрей Акара, политолог, политический эксперт, политический философ, если позволите так сказать.
Спасибо, мне даже очень... Я тронут.
Ну, это приятно, это хорошо. Расскажите, пожалуйста, вот хотелось... Мы говорили только что вместе с Дмитрием Бурнашовым про эстонский опыт интеграции. Хотелось бы у вас спросить про...
Российский опыт интеграции.
Российский опыт интеграции мы чувствуем на себе даже, можно сказать. А как вы думаете, кстати, какое будет развитие дальше вот этого интеграционного...
Интеграционный процесс, назовем его так, а именно по тому, чтобы, ну, как в России любят говорить, или в Кремле, там, вернуть Украину в Россию. Да, значит, этот процесс идет очень актуализировался. На какое-то время он утих, и вроде бы на первый план вышла Сирия. То есть сначала Россия вставала с колен в Крыму, потом продолжила вставание с колен на Донбассе. Ну, мы же знаем, что это Америка напала на Россию на Донбассе.
И коленей много.
Да, вот. Не, в России так говорят, и это многие верят, правда, ну, серьезно. Вот, я думаю, ваши слушатели тоже это слышали, потому что там, где вы вещаете, там вещают российские телеканалы, и там с утра до вечера полтора года говорят о том, как Америка напала на Россию на Донбассе. Вот, и, значит, это второй этап. А третий этап — это Сирия. Сирия — это, конечно же, рейтинг Путина сразу вырос вообще. Ну, что там, с Украиной какая-то непонятная там ситуация, вроде бы, там, ну, такое мутное. Да, мы верим, что Путин великий и что в Киеве правит бандеровская хунта, которая распинает снегирей и кушает детей. Но вот...
Наоборот. Ну, да.
Нет, уже, знаете, уже... Да, но вот тем не менее, наверное, что-то там не совсем так. Но вот в Сирии это все понятно. Вот Путин, правильно, вот он теперь обезопасит. Россию обложили со всех сторон враги. Вот надо на дальних подступах уничтожать врага. Причем, знаете, все, что кремлевская политика действует в Сирии таким же образом, она как бы экстраполирует опыт с Украиной на Сирию. То есть вот Янукович — это Асад. Да, вот Януковича сдали, ну так получилось, и вот... Теперь как бы пришла к власти бандеровская кровососущая хунта. А в Сирии это все, ну уж Асада будем держаться за него до конца, не будем сдавать его там. Может, газопровод получится. Хотя это на самом деле глупость. Кто разбирается в газовой тематике, понимает, что Асад не может быть гарантом проведения газопровода туда, потом в Средиземное море. Так вот, более того, при современных LNG-технологиях, когда газ просто выгоднее танкерами возить, наливать, а не прокладывать по нестабильным регионам газопроводы. Вот, и поэтому в России сначала эта тема преподносилась так, как вот тема очередного вставания с колен, ну, Бог любит Троицу, вот Крым, Донбасс, вот Сирия. И вот уже в России Россия стала не просто встала с колен, а стала мировой державой, которая влияет на мировую политику. И вот так это, знаете, целый месяц это рассказывали, объясняли, как какой хитрый замысел Кремля, как нас не любят все западные страны и западные... Почему они не любят? Потому что они клевещут на то, что Россия воюет не с ИГИЛ, а с оппозицией к Асаду, да, а на самом деле Россия воюет с ИГИЛ, так говорит российское телевидение, и вдруг после самолета тема Сирии сдулась и замолчала. Где вот эти все великие... знатоки Ближнего Востока, где этот пафос державнический, все закончилось очень за несколько дней. И теперь тема снова переносится на Донбасс. Если на какое-то время такие словосочетания, как каратели киевской хунты, там, бандеровские нацисты и так далее, из российских эфиров пропали, ну или почти что пропали, то теперь снова эти рассказы, снова словосочетания в передачах для домохозяек типа того, что домохозяйка «Мы один народ», да, украинская мова, придуманный искусственный язык, Ну и далее со всеми остановками.
То есть вы думаете, это не просто отвлечение внимания, а потом не получилось, это плановое что-то, да, или наоборот?
Ну, знаете, я думаю, что все-таки самолет это был вне плана, и как, ну, казалось бы, российское общество удалось убедить в том, что война в Сирии, она России никак не касается. Что это где-то там, и что, более того, что российские солдаты там не участвуют, а участвуют только самолеты, которые бомбят то ли ИГИЛ, то ли оппозицию Асаду. И вот целый месяц российское общество пребывало в таком вот блаженном ощущении, с одной стороны, великая держава снова, ну, а русские люди же, они, знаете, мы такие, что нам не надо рассказывать, что там все плохо в жизни, что дороги плохие, что жизнь не удалась, а если вот великая держава, значит, это как бы, это здорово. И вот, ну, это все, то есть можно претерпеть все, что угодно, плохие дороги, бессмысленность жизни, все что угодно, только бы великая была держава, за которую снова можно было бы гордиться, которой можно было бы. И знаете, вот ту роль, которую в Украине сыграл Майдан, то есть відновлення гідності, люди снова поверили в себя там, и так далее, в России сыграл Путин. То есть Путин не как вот Владимир Владимирович, а Путин как социальный институт.
Как бренд.
Бренд, сказать. Да. И снова благодаря Путину россияне снова начали гордиться своей страной, которая теперь воюет. Ну, не очень понятно. Знаете, в России все такие за месяц стали эксперты, все теперь говорят, чем шииты отличаются от суннитов, да, алави, кто такие алавиты.
Вот. Это нужно знать, да.
Да-да-да, да. Ну, фактически Россия возглавила вот эту шиитскую коалицию антисуннитскую, и вот прилетела обратка или ответка, как это правильно называется, от суннитов.
Вот если позволите, я вас перебью, вы проводите параллель между процессами в Украине и процессами в России, имеется в виду, вот для нас какую-то роль сыграл Майдан, в России какую-то роль играет Путин, какую-то...
консолидирующую, да, конечно. Відновлення гідності вот этой... Вот,
роль царя.
В 90, да, в 91-м году у нас украли великую державу, этот Запад нас растоптал, мы снова там нас уничтожил, но теперь мы снова становимся, восстанавливаем свой имперский статус, имперская мощь, снова господа офицеры, ну, вот эта вся стилистика.
Но ведь, в принципе, те же...
Ну, сериалы про Екатерину II с утра до вечера.
Не те же самые, но эти стимулы породили мотивы к патриотизму, эти стимулы породили мотивы к гордости за свою страну не только там, но и у нас. То есть, в принципе, процессы можно считать параллельными, одинаковыми, типичными или нет?
Ну, понимаете, они в чем-то похожи вот внешне, да, но внутренне, конечно, они принципиально противоположны, потому что вот гидность, про которую говорят в Украине, это вот відновлення цієї... Это самоповага, это человек является, ощущает себя субъектом, ощущает себя каким-то маленьким, но самодостаточным, причастным свободным человеком. Вот это как казаки были вот в свое время, вот казак, да, вот это відновлення козацької гідності, вот фактически оно произошло в 13-14 годах. А, ну, что было потом, отдельный разговор, но тем не менее, вот механизм такой. В России все наоборот. В России ты чувствуешь себя не субъектом самодостаточным, а ты чувствуешь себя причастным к большому государевому проекту, к большому государству, к государю, какой-то государственной вот такой государственному организму, но при этом ты свою субъектность как бы отдаешь этому государству. Ты часть этого проекта, но ты не самодостаточен. Вот в этом принципиальная разница, как мне кажется.
Спасибо. Андрей Акара, политолог, политический эксперт, политический философ, можно я буду так? Нас слушают в Донбассе, я говорил, что нас начали слушать сегодня в Волновахе, скоро начнут слушать еще в нескольких городах.
Волноваха — это хиба не Донбасс?
Донбасс.
Я конкретизирую, если позволите. Нас скоро будут слушать в Краматорске, Красноармейске, Беловодске, Белолуцке, Заиновке, Старобельске и Широкий. Некоторые из этих населенных пунктов находятся очень близко к границе, ну и некоторые находятся очень близко к, можно сказать, временной границе, то есть к линии столкновения. То есть нас слышат люди и по ту сторону, и по эту сторону.
Ну, пользуясь случаем, передаю привет и мои...
Путин не слышит.
Пожелания хорошие всем моим донецким и донбасским родственникам и друзьям, и хорошим знакомым. ну и незнакомым тоже.
Я надеюсь, они нас слышат. Я как хотел сформулировать вопрос. Вы говорите о том, что многие, не секрет, многие из Донбасса не скрывают своей любви к России, ну, то есть не такой ярой, но все-таки есть такое. Вы говорите, ну, немножко в не очень хорошем свете их сейчас выставляете. Или кому? Я неправильно понял?
Ну, понимаете, Россия велика, и гордиться и любить в ней можно все очень многие вещи. Кто-то в ней любит, там, условно, Пушкина, Достоевского, Толстого, Чехова и далее со всеми остановками. Кто-то в ней любит Путина, Кремль, Рогозина, Шойгу, российскую армию и державнический патриотизм. Кто-то в ней любит большие расстояния и необъятную территорию, которую очень никак не удается освоить, а без Украины и без украинского народа эту территорию освоить вообще нереально. В свое время мы же помним, что такое зелений клин, сірий клин, то есть это украинцы, які жили там в Сибиру и на Далеком Сходе во время Столыпинских реформ, их туда, ну, как-то предлагали им там жить, они там оставались, и, в общем-то, колонизацию Сибири, части Сибири и Дальнего Востока делали прежде всего восточные украинцы. Там вот посмотрим просто по фамилиям, вот люди, которые там живут, а вот половина фамилий Янко, там Петренко, Сидоренко.
Скажите, есть ли опасения Украины, что на Россию снова нас начнет спасать какие-то территории для того, чтобы освоить свои?
Ну, знаете, в общем-то, это уже сейчас и происходит, и уже больше миллиона, не знаю, может, даже до 2 миллионов украинских беженцев сейчас живет в России. И, конечно же, российская политика заключается не в том, чтобы эти люди жили в Москве и окрестностях, а чтобы эти люди жили как раз на плохо обжитых территориях. Более того, есть федеральная программа по переселению соотечественников, и там четкая направленность на то, чтобы соотечественников, вот кто не хочет жить там в ближнем зарубежье, Сибирь, ну, там, да, в общем-то, такие территории, которые, ну, вряд ли вот нам бы с вами хотелось там как-то очень долго жить. Ну, находятся люди, кому это интересно. Любители романтики, белых медведей, лососей.
Как же их не любить? И березок.
Нет, березки это, извините, это в центральной, не черноземной России. Хотя центральная, не черноземная Россия тоже, знаете, от Москвы отъехать очень грустно. Все. Намного вот такого перепада, такого контраста, как в России, в Украине нет и близко. То есть в России есть 4 параллельные страны. Это есть такая Наталья Зубаревич, российский географ, она эту классификацию выявила. Россия Москвы, Питера и городов-миллионников. Ну, те, кто живет в Киеве, понимают примерно, о чем я говорю. Вот, то есть это страна, в которой урбанистическое население, в которой высокий уровень потребления, высокий уровень зарплат и так далее. Это страна такого, знаете, индустриальных городов, причем прежде всего моногородов. Вот есть город, ну, какой-нибудь там Челябинск, да, вот он...
Суровый край.
Суровый край, он существует вокруг заводов, нет города. То есть это люди со специфическим ментальностью, со специфической там мироощущением, со специфическим отношением к власти, к Кремлю и лично к Путину. И третья Россия – это Россия райцентров и сел, знаете, ну, деревень. Нечерноземную Россию удалось большевикам и после Советского Союза, тем, кто управлял Россией, удалось эту Россию, нечерноземье, уничтожить. То есть фактически это был, ну, некоторые считают, что это был геноцид по отношению к центральной нечерноземному региону России. Ну, тем не менее, результаты там налицо. В Украине таких мест, ну, как неплохо на сельской местности, в Украине тоже умершие села и все плохо, но такого как там нет. И четвертая Россия – это Россия Кавказа, Поволжья, Россия неславянских территорий, где, ну, вроде бы есть город Махачкала, миллионный город, но в нем ничего не производят. В нем живут веселые дагестанцы, которые непонятно за счет чего существуют, но как-то существуют.
Давайте вернемся с бескрайних просторов поближе немножко, будем отличать государство от населения, но вот что хотел спросить.
Насчет населения, вы же помните, что именно во время Сирии рейтинг Путина 90%. После падения самолета, после катастрофы, никто особо не замерял, но я думаю, он очень резко.
Ну, как знать, вот именно, что мы не замеряли. Лысенко заявил, как спикер администрации президента по вопросам АТО, буквально несколько дней назад, о том, что Россия готовит документы об убийстве военными 500 человек, украинскими военными, для обращения в Гаагский суд против Украины. Вы как-то можете прокомментировать эту ситуацию?
Ну, знаете, если известно до того, как эти какие-то материалы подготовлены и оприлюднены, если за какое-то время до этого об этом сообщает спикер АТО украинского, ну, значит, это говорит об уровне профессионализма тех, кто занимается собиранием таких материалов. Ну, значит, можем просто посмеяться, это будут еще какие-то снегири распятые.
Там. Так, может, это выдумки, может, ну, выдумки — это страшное слово, может, это...
Предположение.
Украинские...
Может быть и так, может быть, это операция на упреждение, а может быть, просто тоже игра в слова.
А может ли это поддержанием конфликта быть?
Знаете ли, сейчас любые слова, любые события, так или иначе связанные с войной, с АТО, они являются, фактически они, ну, как-то поддерживают этот конфликт. Война гибридная, поэтому она ведется по нескольким направлениям, и информационное такое вот противоборство, несимметричные акции в информационном пространстве, это, ну, номер один в этой войне. Так что подобные вещи, ну, были, будут, и так что... такое.
Спасибо.
Есть ли у нас хоть какой-то позитивный прогноз на развитие дальнейшей ситуации?
У Украины есть шанс на то, чтобы радикально изменить свою судьбу. Мы видим, что есть эффект усталости металла и есть эффект эмоционального выгорания людей. Когда был Майдан и революция, и когда началось АТО, ситуация с Крымом, это было ощущение колоссальной несправедливости, которое украинский народ, украинскую политическую нацию объединяло, мобилизовало и как-то давало возможность на проведение реформ радикальных, на проведение каких-то очень серьезных изменений в украинском обществе. Однако этот шанс был упущен. Украинская элита, украинская власть в целом, без фамилии, но в целом украинская власть, это отстой, это люди, которым судьба подарила уникальный шанс для уникальных проектов, а они просто его тупо обнулили. И теперь Украина действительно оказалась в очень неприятной, сложной ситуации. И будущее Украины напрямую зависит. Да, и вот это эмоциональное выгорание, вот это вот эффект, эмоциональное возбуждение от Майдана, оно, конечно, проходит, сменяется горьким разочарованием у очень многих людей. Мы видим, что тупое правительство вместо проведения реформ занимается только изменением цен на энергоносители и на тарифы по газу и по теплу. Мы видим, что в обществе не создалось эффекта солидарного общества, то есть между государством и суспильством, между людьми и властью. Это в данной ситуации претензия к тем, кто занимается этими вещами на уровне правительства и президента, и там, может быть, Верховной Рады. То есть недоверие между обществом и государственным аппаратом, оно растет, увеличивается, и пропасть это все больше и больше. Мы видим также, что возможность на обновление ситуации в Украине, на какую-то перезагрузку и на проведение реформ зависит от создания новых мощных, серьезных социальных субъектов. Такими субъектами могут быть и политические партии, такими субъектами могут быть и группа лиц. Вот, допустим, ну, какие-то объединенные какими-то там факторами, какой-то социальный слой, креативный класс в том числе. Таким социальным субъектом год назад стал Днепропетровский клан, который, ну, чей вклад в отражение агрессии на Украину, ну, я думаю, вне сомнения. И, наверное, если бы не усилия этих людей год назад, ну, вряд ли, ну, не знаю, может быть, тут сейчас по Крещатику бы ездили бы российские танки, может быть, нет. Вот. То есть, вот подобно, ну, что потом произошло, отдельная история, конечно, да, это не дает индульгенции этим людям на всю жизнь, но, тем не менее, именно от наличия таких социальных субъектов, у которых есть видение будущего Украины, проект развития Украины. Вот именно наличие или отсутствие таких субъектов, оно и определяет, есть ли у Украины шанс выйти из нынешней ситуации или нет. Пока что мы видим, что политическая элита, она намного хуже по своему качеству, чем народ. Общество, народ, оно фактически подменяет собой государство во многих ситуациях. И мы видим, что государство катастрофически неэффективно, а общество уникально. Даже вот ваше радио, оно, по-моему, оно же громадское радио, оно не государственное. Если бы вот от государства ждали, чтобы вещание на Донбасс было установлено, ну, полтора года ждали, и, по-моему, я не знаю, по-моему, так и не дождались.
Да, так и не дождались. Более того, были сделаны для этого какие-то шаги, попытки, но два года уже тянется эта
история. То есть в условиях войны, в условиях внешней агрессии, когда именно информация, именно информационное оружие является номер один по значимости, и вот государство не могло создать условия для для вот этих передатчиков, которые Польша, а потом еще Литва давала. Знаете эту историю, наверное. Для там еще кучи разных вещей. Ну вот в такой ситуации государство просто показывает уровень своей эффективности, адекватности и вообще нужности или ненужности. А громадянское суспільство, то есть люди, объединенные какой-то целью, каким-то видением будущего, объединенные какой-то внутренней энергетикой, вот они это все делают вместо государства и помимо государства. Вот такая украинская доля.
Спасибо. Андрій Акаров в гостях у «Київ-Донбас», ток-шоу «Київ-Донбас» на громадському радіо, і він говорить, що власть отстой, кінець цитати. Ще вопрос тот, который, наверное, беспокоит с периодичностью раз в несколько дней. Многие политики, многие общественные деятели грозятся третьим Майданом. Как вы думаете, возможно это или нет? И...
Знаете, Майдан может существовать как технология, а может существовать как онтология, то есть нечто подлинное, сущностное, нечто такое, что вот нельзя имитировать. И вот как раз те Майданы, которые пытаются сделать как технологию, они не получаются. Они, ну, люди постоят там несколько дней и расходятся. А вот то, что было два года назад, то, что началось, вот этот Майдан, это было что-то, нечто сущностное, подлинное, что нельзя имитировать или какими-то такими средствами технологическими вот спровоцировать. Поэтому Майдан возможен. В России активно работают над темой «Третий Майдан» в Киеве. Сейчас это в нынешних условиях «Третий Майдан» может быть разрушителен для Украины. Не потому, что я люблю власть украинскую. Ну, у меня нет вообще не то, что поводов, даже, ну, даже каких-то намеков к ней хорошо относиться, но просто потому, что в нынешних условиях это может быть очень деструктивно для Украины в целом. Но, тем не менее, это не значит, что власть должна повторять путь Януковича, что они должны ориентироваться на Путина, что они должны ориентироваться на те действия, которые привели к Майдану два года назад. Но если уж власть будет совсем неадекватна, опять говорю, власть в целом, вот без всяких уточнений, то может быть и третий Майдан, но тогда это будет очень серьезно, очень кроваво и с очень непредсказуемыми последствиями, в том числе и в российско-украинских отношениях.
Андрій Акаров, политический эксперт, политолог, был у нас в гостях. Спасибо вам большое. Приходите к нам еще.
Зовите.
С удовольствием. Громадское радио. Продолжаем ток-шоу «Киев-Донбасс». И буквально через несколько секунд мы вернемся к вам обратно.
Будь-яку нашу программу можно почути еще раз на сайте громадскерадио.орг. Слухайте, думайте, 24 години на добу.
Ви маєте можливість підтримати нашу команду. Долучайтесь до розвитку інтелектуального розмовного радіо в Україні. Підтримайте нас на сайті громадськерадіо.орг.
Громадське радіо у Києві мовить на ультракоротких хвилях. Частота 70,4 МГц.
Мы возвращаемся в студию Громадского радио, где продолжается ток-шоу «Киев-Донбасс», где мы поднимаем важные актуальные темы для Донбасса и для всей Украины. И у нас сегодня нескончаемый поток гостей. Я напомню, в студии у микрофона Бурлаков Алексей и Дарья Куриная, и новый гость, которого Дарья как раз и представит.
У нас уже появился Тимофей Златкин, журналист, волонтер, бывший военный, сам родом из Донбасса. Тимофей у нас...
Салют.
Привет. Вопрос сразу же. Ты знаешь ситуацию, которая сейчас происходит на Восточном фронте у нас? Соблюдаются ли все эти, ну, не могу сказать сказки, но прекрасные новости, прекрасные в кавычках, о перемирии, потому что постоянно поступают новости от наших военных, что обстрелы продолжаются, а парням отвечать не дают.
Дарья, побойтесь Бога, в Восточном фронте, я надеюсь, он только один. Прошу, Тимофей.
Не знаю, с утра будет сообщение о работе артиллерии в районе аэропорта Донецкого. Вот. Пока, в принципе, все. А так, по всей ленте провокации постоянно, регулярно, к этому уже привыкли. Чему удивляться-то? Нормально все.
Провокации только со стороны той или с этой?
А как с нашей стороны может быть какая-то провокация? Вот. Ну, рогатками можем пользоваться, там, не знаю, камнями не больше диаметра 10 сантиметров.
Не убьет, но обидно, да.
Да.
По поводу провокаций. Какие это провокации, кроме артиллерии? В частности, недавно поступала информация о том, что противник переодевается в украинскую форму и якобы приходит на наши позиции.
Да, спектр вообще высокий, великий такой и могучий. Вот, разные могут быть случаи, не только переодевания. Переодевание — это все на самом деле фигня на постном масле. Необходимо спровоцировать ответный удар с нашей стороны, поэтому переодевание и лезть к нам, ну, я не понимаю. В основном это происходит только для провокации среди мирного населения, которое пока еще там присутствует в так называемой серой зоне, чтобы так не взлюбили. А провокация на ответную стрельбу — это регулярные работы там пулеметов, стрелкового, минометы, иногда артиллерия подключает, там что-нибудь пролетит, вычислят, ответ не даем, ждем чего-то. Вот. Расслабляемся, машем, улыбаемся, вот, докладываем, наблюдаем, все.
А можете выделить, на ваш взгляд, самые горячие точки по линии соприкосновения?
Да, они традиционные, это сектор А, вот там направление, там станица Луганская, допустим, да, вот ли тоже счастье. Аэропорт Донецкий с Песками, Водяное опытное, Спартак, Авдеевка, то есть вот в том районе небольшом по километражу. Горловское направление, вот, вернее, даже Горловско-Дзержинско-Артемовское направление, я бы так назвал. Вот, то есть там в районе там Зайцева, Кодыма и так далее. Вот. Направление Волновахи и Мариуполя.
Направление Волновахи и Мариуполя, я не знаю, почему именно эти направления заинтересовали. А что там происходит? Ну, сообщений не было у нас оттуда.
Не, ну, пока там луна светит, небо чистое, вряд ли прилезут. Вот, потому что мы однажды так приехали к ребятам и говорят, ну, а чего вы не приехали вчера? Например, тут вот было очень весело, потому что был туман, вот, было довольно так не смешно. Вот, близко подходили и стреляли немножко.
А огонь в ответ открывать нельзя, да?
Да.
Тимофей, помимо того, что ты прекрасно знаешь ситуацию, ты еще занимаешься помощью военным. Mm. Сейчас как-то сократились такие благотворительные порывы людей в помощи. И чего наибольше всего не хватает, как-то Министерство обороны способствует той же форме, берцам, боекомплектам, или все на волонтерских плечах?
С этим вообще большая проблема, это можно по 3 часа разговаривать. Вот. А на самом деле большая ну, я бы не назвал это проблемой Министерства обороны, Генштаба и главнокомандующего. Это проблема, извиняюсь за мой французский, дебилов и идиотов, которые в средней полосе, так сказать, командного состава присутствуют и абсолютно ни черта не делают для того, чтобы были обеспечены бойцы и нормально там обмундирование, нормальная там одежда, обувь, форма и все сопутствующее. Потому что люди, в принципе, ну, сами бойцы говорят, у нас нет этого, 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 там перечисления, списки сумасшедшие. Вот. Ну, хорошо, а почему вы не идете там к начфину или там к зампотылу и не пишете рапорта? Не, ну как, мы же за это по шапке получим, у нас ответственность, нам легче позвонить волонтерам, сказать, что мы тут голи-боси, нам быстренько соберут и привезут. Вот, волонтеры тоже, по сути, все устали, до жути просто. Многие сидят на, я не скажу, что на психотропных вещах, но просто абсолютно истощены и морально, и физически, и, по сути-то, и финансово у нас помощь, если там и приходит, то гораздо дольше собирается по времени. Вот. Люди хотят помогать, люди рвутся помогать, они уже не могут, не знают, где взять, где достать. То есть это вот, ну, как там молодой парень там утром просыпается, у него жена, трое детишек, да, вот, первая мысль, где взять с утра, а вечером пришел домой, что принес. Вот та же самая история с волонтерами, то есть где достать и чего привезти.
Какая-то коммуникация с тем же, опять же, вернусь к Министерству обороны, не дает покоя просто. Происходит в волонтерских организациях, потому что Министерство обороны как-то вот
Тот же, да, тот же Сармат-центр назвать, это вообще прекрасная идея. Масса моих друзей и знакомых там работают, причем на абсолютно волонтерских и бескорыстных началах. Ну, ребята реально делают дело, и я знаю, ну, поразительное количество людей, которые работают непосредственно в структурах Минобороны уже так, ну, серьезно и глубоко. Вот. Они прилагают массу усилий. Я просто сужу не потому, что вот рассказывают, а потому, что вот сделано, вот, и оно видно. То есть, если привезли переполненные склады теми же берцами и формой, вот, Минобороны выполнила, взяла, ну, выполнила взятые на себя обязательства. Вот. Не выполняют конкретно командиры подразделений. Я не говорю там за комдивов, за комбатов, да. Я говорю за вот это вот малое и среднее звено, которые абсолютно не прилагают никаких усилий. Бойцы звонят, спрашивают, можете помочь берцами? Ребята, можем. Конкретно назовите свое подразделение, а особенно фамилию своего зампотылу. И что это поможет? Очень быстро поможет, в течение недели. За 3 дня мы его научим писать и читать. Вот. Еще один день компьютерной грамотности. Потом покажем сайт Минобороны. Вот туда анкета. Заполняй, пожалуйста. Все, делай. Вот. Бойцы твои будут обеспечены, и они не будут, я извиняюсь, как мальчики разношерстные. Это будут нормальные бойцы, хотя бы выглядеть как таковые.
Если позволите задать вопрос о вашей военной специальности.
Специальность военная?
Да. Ну, как это еще назвать? Чем вы занимаетесь?
Я юрист.
Понял. У меня есть информация, что вы снайпер.
Да.
Но я не должен об этом говорить, да? Я так понял.
Можно.
Отлично. Расскажите, пожалуйста, первый раз разговариваю со снайпером. Расскажите о работе, может.
Это не то, что можно рассказывать на самом деле. Снайпер, в отличие там, от других, должен очень хорошо прятаться и очень быстро перемещаться с места на место. Вот, вот этому, в принципе, и учиться. То есть, как, например, любой боец должен очень быстро падать и очень быстро бегать. Вот, это неотъемлемая часть. Просто там есть некоторые нюансы. Вот, нюхать ветер,
ух,
слышать дождик и все остальное. Это такое.
Видите, уже интересно. Спасибо. Спасибо.
коротенький вопрос. Кроме помощи военным, я знаю, занимались помощью гражданским, ездили в опытное, водяное, кажется, подвозили помощь детям. Планируются ли еще какие-то такие акции для помощи гражданскому населению? И, возможно, наши слушатели хотели бы помочь.
Да, планируются акции. Сейчас решаем вопрос. Есть такое село Николаевка, это между Волновахой, почти под Докучаевском. Вот, Докучаевск почему-то по документам украинская территория, хотя там, извиняюсь, сепары стоят и их артиллерия. Ну, вот, буквально в километре от линии соприкосновения находится школа, у которой выбиты стекла. Сейчас вот решаем вопрос. Друзья и украинские химики помогают туда отвезти. Будем вести еще канцелярию там, школу, одежду, обувь и все такое прочее. Вот. А по опытному водяному там «Спартак», «Пески», «Дебальцево» мы больше занимались эвакуацией населения при сильных артобстрелах. То есть вот это вот.
Спасибо большое. У нас в гостях в конце первого часа нашей программы у нас в гостях был
Тимофей Златкин,
да,
журналист, волонтер, бывший военный и просто юрист.
Спасибо.
Ну, а у микрофона Бурлаков Алексей и Дарья Куриная. Это ток-шоу «Киев-Донбасс» на Громадському радіо. Я напомню, нас можно с сегодняшнего дня нас можно услышать еще и в Волновахе. Ну и буквально через несколько минут новостей мы вернемся обратно к вам в студию с новыми темами, с новыми людьми и с интересной информацией.